Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Галиной Васильевной Ананиной, общественным деятелем, кандидатом исторических наук, председателем правления фонда патриарха Гермогена и сопредседателем Союза православных женщин. Добрый день, Галина Васильевна.
Да, добрый день.
Хочу начать как раз с Союза православных женщин, с вашей роли в этой организации. Но прежде скажите, принято считать, что женщина – это в первую очередь мать, жена. Следом идет по порядку ее профессиональная деятельность. Насколько у современных женщин хватает силы времени для общественного служения?
Я думаю, что если бы мне задали такой вопрос в 19 веке, да, или даже, ну, я за 19 буду отвечать, и 19, и 20, и 21, я думаю, что ответ был бы точно такой же. И женщина, и мать, и профессионализм. И хочу сказать, что по примеру там 19 века, мы говорим о Союзе православных женщин России, то есть очень большое количество дворянок такого высшего сословия, тем не менее, занимались огромной общественной работой и благотворительной работой. Не от того, что у них, скажем там, времени было много и так далее. Это было принято. Это была такая традиция. Практически мы, наверное, не назовем ни одной выдающейся женщины, которая в тот момент не занималась бы благотворительностью. Начиная с царской семьи, с Александры Федоровны, в период и Елизаветы Алексеевны Романова, супруга Александра I, которая как раз создала первую женскую организацию в России. Она была создана в 1812 году, но создавалась не как феминистская, а как благотворительная организация. И у меня есть такое издание, которое было подготовлено к столетию этой организации. Вот оно где-то такое, да? И мы, когда читаем, там фамилии всем нам известные, абсолютно все известные фамилии, которые входили в эту благотворительную организацию и не просто входили номинально, но занимались конкретными делами по воспитательной работе, по благотворительной работе. И если говорить сегодня, то, наверное, картина все-таки такая же. Все-таки такая же, несмотря на такую работу в Союзе православных, очень много тех, кто работает и ведет огромную общественную работу, возглавляя общественные фонды, и еще входят и в Союз православных женщин, уже не говоря, если мы говорим о Союзе, но масса общественных организаций, и те общественные организации, которые первые создавались в 90-х годах, как вы помните, да, очень много женщин пришло и возглавило благотворительные организации, потому что, как бы мы ни говорили, но, наверное, вот какие-то социальные провалы, они есть, они были всегда, да, социальные провалы, больше все-таки понимают женщины, больше сочувствуют этому. И детям, и те фонды, которые известны, не будем повторять, они есть, все-таки их возглавляют женщины.
Каков был ваш путь в благотворительность? Насколько, какой момент стал для вас переломным, и вы посчитали, что необходимо этим заниматься?
Знаете, у меня путь был очень как такой сложный, да, когда все говорят до и после. До и после я защитила диссертацию, работала в Строгановке, в знаменитой Строгановке. Диссертация у меня по художественной интеллигенции была. Потом в протест я ушла, не буду говорить в какой, неважно, уже конец 80-х. Я год поработала в музее Ленина, за что мне как бы сегодня вспоминают и говорят, как ее качнуло, да, от Ленина до патриарха Гермогена. Но я абсолютно не жалею, что я не то, что не жалею, что я поработала, я очень много узнала того, с чем и сейчас можно поделиться, да, и почему мавзолей, и почему, так сказать, сохранили. То есть вот эти знания, они были даны. А в новой жизни, там, начиная там с 90-х годов, 90-х, я создала Российскую палату высокохудожественных производств, гильдию ювелиров России, национальный коллекционный центр. Вот такими как бы проектами художественными занималась. И выступила консультантом по постановке памятника Александру II, который стоит у храма Христа Спасителя. И гораздо позже ко мне подошел Народный собор, общественное движение, и попросила возглавить фонд, создать и возглавить фонд патриарха Гермогена. Но на тот момент, я знала, кто такой патриарх Гермоген, не более чем название, и 17 век, да, и 1612 год. И я для себя сказала, Гермогеном я буду заниматься, а смуты никогда, потому что для меня слово «смутное время» что-то было такое страшное и непонятное. И хочу сказать, что тот путь, пройденный с фондом по постановке памятника патриарху Гермогену, наверное, это и есть третья моя, то ли докторская диссертация, то ли еще что-то, да? Потому что поставить одно памятник надо было абсолютно, кроме известных Минина и Пожарского, это имя возвращать, имя такого же защитника и спасителя Отечества со стороны Русской Православной Церкви. И когда факт тоже, он и до сих пор широко неизвестен, что когда была инициатива 1803 года постановки памятника Минина и Пожарского, то она звучала память Минину, Пожарскому и патриарху Гермогену. Это 1803 год. И в ходе всей работы большой просветительской, когда удалось и написать книгу «Люди смут», выступил научным редактором, составителем ее. Она даже выдвигалась на премию литературной газеты. Тут-то Господь меня и заставил изучить смуту. Не просто изучить, а по всем персоналиям, которые были в то время. И тоже я благодарна, наверное, этому проекту и Господу, что этот для меня тогда неизвестный такой период, или плохо известный, да, он так раскрылся. И хочу сказать, что когда был поставлен памятник, это 2013 год, к столетию его канонизации, что это памятник патриарху Гермогену и Русской Православной Церкви, потому что ее роль в преодолении смуты столь огромна, да, она просто была недооценена. К сожалению, недооценена она была. Но перед тем, как был создан этот фонд, было создано или воссоздано женское православно-патриотическое общество. Оно в свое время было создано в 1812 году по указу императора Александра I. Его возглавила и попечительница первая была Елизавета Алексеевна Романова. Это первая женская благотворительная организация в России, которая сохранялась до 1917 года. И беспрецедентно, что все эти годы, с 1812 по 1917 год, попечительницами этой организации были императрицы. И последней попечительницей и председательницей была Александра Федоровна Романова.
Давайте напомним нашим телезрителям все-таки немножко о личности патриарха Гермогена. Может быть, не все знают, какую роль он сыграл в нашей истории.
Мы говорим о патриархе Гермогене. Это патриарх, который после первого патриарха Иова был вторым патриархом с 1606 по 1612 год, в период смуты. Именно он, уже когда был заточен поляками в подземелье Чудова монастыря, передал последнюю грамоту в Нижний Новгород. Я долго думала, почему именно в Нижний Новгород? Да, можно было куда угодно. А потом оказалось, что, оказывается, патриарх Гермоген еще окормлял тогда Нижегородскую губернию, поэтому он посылал своей пастве. И хочу сказать, что эта грамота, и все знают о том, что она дошла до Нижнего Новгорода, и когда Минина, и много картин есть художественных, да, и живописных, когда он зачитывает, да, эту грамоту, это именно грамота патриарха Гермогена. То есть фактически патриарх Гермоген благословил народное ополчение, создание народного ополчения. Он благословил идти с иконой Казанской Божией Матери, которую просил передать из Казани. Притом, хочу сказать и напомнить и о роли первого ополчения, которое, наверное, знаете, когда говорят, не было первого, может быть, и не было второго ополчения. К сожалению, судьба первого ополчения была трагичной, а в первом ополчении был и Дмитрий Пожарский, который был ранен, и, конечно, Липунов. Роль Липунова была огромной, и, собственно, заточение заточения патриарха Гермогена в Чудовом монастыре, ему было предложено либо отозвать Липунова, да, как бы, либо вот выбрать второе, что и было, собственно говоря, сделано. И вот таким пламенным призывом его, понятным абсолютно, да, когда иноки Троицы Сергиевой Лавры день и ночь писали эти грамоты, вообще вот сегодня, конечно, очень сложно рассуждать, потому что когда мы прошли по пути первого и второго ополчения, вот это долгий путь, и я думаю, ну как они шли этими лесами, да? Как возможно были эти грамоты передавать, да, по всей России, там ведь больше 120 городов участвовало. Как это возможно, когда вот сейчас СМС, да, вот сейчас вот такая связь. А оказывается, это было возможно. Это было возможно, когда вот день и ночь писались эти грамоты и рассылались по всей стране.
Возвращаясь к Союзу православных женщин, уже много лет существует.
С 2010-го.
Но, наверное, еще раньше была создана организация «Союз женщин России». Почему понадобилось создавать союз именно православных женщин?
Ну, тогда мы скажем, что было еще раньше. А еще раньше, в 1918 году, когда продолжался еще поместный собор и столетие, которое будем мы с вами отмечать, восстановление патриаршества, именно в 1918 году был создан Союз православных женщин, благословленный патриархом Тихоном. Это тоже мы не так давно узнали, факт был неизвестен, но, наверное, это было промыслительно. Сегодня восстановление этого союза. Почему тогда был создан? Вы знаете, что на поместном соборе, на одном из первых заседаний, уже обсуждалась роль женщин в церкви, в церковном служении и роль мирянок. И в 18-м году, когда был создан этот союз, то, наверное, первой просьбой было патриарха Тихона это навещать священнослужителей, которые были заключены в тюрьмы. То есть вот мы вспоминаем чуть позже годы, но 18-й год уже так начинался. И роль его была невелика, но сам факт создания его тогда в 18-м году, надежда на союз православных женщин, опять же, на женщин, которые всегда придут, всегда помогут, как, собственно говоря, и что, я думаю, что и женское патриотическое общество, и союз православных женщин, созданный в 18-м году, все равно это шло от жен мироносец. От жен мироносец, вот от той, так сказать, ну, традиции, заложенной, наверное, тогда, поэтому жены мироносицы, конечно, являются, наверное, самым таким важным примером, да, путеводным примером для православных женщин России. А была, если говорить о Союзе женщин России, то это светская организация, которая существовала и существует по сегодняшний день, которая делает также очень большую работу в разных направлениях. Союз все-таки православных женщин отличается тем, что здесь созданы очень много сегодня отделений по всей России, ведется огромная работа. И я хочу сказать, что ведь опять, вот сейчас мы с вами рассуждаем, когда было отмечено уже 20 лет восстановления церковной жизни, да, и сегодня, называя любой монастырь, нам кажется, что он и всегда был, да, что они были, и ничего не исчезало, а тут всего-то 20 лет, а они стоят, как будто они и стояли, да, они стоят на месте заводов, они стоят в тех местах, где были ужасные цеха и так далее, и церкви, да, вот это все сегодня есть. И поэтому одной из первых задач Союза православных женщин это было как раз увековечение, просветительская работа по, опять же, да, по памяти святых жен Руси. По памяти святых жен Руси выпускалось очень много изданий, выпускалось очень много просветительских и календарей. То есть это тоже надо было возвращать. Так же, как возвращалась святая Евдокия Московская, мы очень знаем, да, спустя очень много и много столетий. Матушка, собственно говоря, Москвы. И это была, она и сейчас остается такой задачей, да, но это была очень важная задача, потому что фактически нет местности либо губернии, где не было своей месточтимой святой, да, месточтимой святой. И вот сегодня, и благодаря Союзу православных, мы видим, как интерес вот к этой женской связи святости, к этой женской святости в прямом смысле этого слова, потому что за каждой святой, женской святой идет практически от всех идет вот эта благотворительность. Да, благотворительность. И вспоминая, мы сегодня с вами начинали с патриарха Гермогена, я хочу сказать, что вот в период его была святая Юлианна Лазаревская, это тоже одна из первых благотворительниц России. Вот мы ее вспоминаем там с других сторон, да, а ей досталось вот это смутное время. Ей досталось сложное время, когда она фактически, обманывая семью, ложась спать, она выходила на улицы и раздавала еду. И раздавала еду, пряча, раздавая, то есть занимаясь вот такой благотворительной работой. Хочу сказать также, что много просветительских конференций, благотворительная деятельность большая. Кто входит в Союз? Да? Кто входит в Союз? Вот то, что мы с вами и начинали, что это то, чего, может быть, не замечается. Не замечается, когда опять мой любимый 19 век, и очень многие светские дамы были настолько духовно высоки. Есть примеры, когда просто монашеский образ жизни был. И вот все-таки, наверное, основа в Союзе православных женщин – это светские женщины, но с глубокой верой, православной верой. Есть матушки, есть разные, так сказать, вот такой слой, очень много общественных организаций женских. То есть Союз объединил вот на сегодня вот этот пул общественных женских православных организаций.
Помимо просветительских проектов, что за годы существования Союза вы бы отметили как такие главные достижения? Вот что состоялось благодаря вашему участию?
Ну, первое, еще раз, да, если прошло несколько форумов, больших форумов, любой форум – это еще круглые столы, рабочие группы, собирается фактически вся Россия. У как бы этого сообщества не было возможности донести свои и достижения, и проблемы на уровне Москвы. А мы с вами прекрасно знаем, да, если это обсуждается в Москве или какое-то решение, то это уже идет по всей стране. Вот мы, Союз православных женщин, предоставил такую площадку. Хочу сказать, что Союз православных создан по благословению патриарха Московского всея Руси Кирилла. И на нескольких форумах присутствовал патриарх Кирилл. Хочу сказать, что тоже с такими глубокими выступлениями и о роли жен мироносец. У меня, когда у него было выступление о роли жен мироносец, мне казалось, что патриарх по этой теме только и занимался. Да? Вот настолько он глубоко смог до нас донести, что вот казалось, что человек вот всю жизнь только изучал вот эту тему. И вы сами представляете присутствие патриарха, опять же, да, для регионов, возможность выступить и обсудить еще раз на секции, на рабочей, и это донести до Московской патриархии или до патриарха, это уже вот тот огромный плюс, который есть. Очень много конференций проводилось, и одна из первых была как раз под посвященная Покрову, это в Лахерском монастыре, Светлана Николаевна Тягачева сопредседатель, и вот на примере Осетиса Анастасия Петровна тоже сопредседатель, вот на примере этих женщин можно сказать их личный вклад в благотворительность. Светлана Николаевна полностью в Лахерский монастырь подняла, полностью из таких руин, вот сейчас, если вот вы не были, вы поедете, посмотрите и опять скажете, такого быть не может, вот это все стояло, на самом деле не стояло ничего. Да? И вот эта женщина по благословению патриарха Алексия II поднять такой монастырь с огромной историей, женской, кстати, историей, женской истории. Анна Головина была основательницей этого монастыря, а благословил ее на это Филарет Московский. Его огромная роль тогда в женском монашестве, в женских общительных. И вот с этим монастырем у нас особая связь у Союза православных православных женщин. Вот сейчас по нашей инициативе там проходят лахенские чтения, детские чтения, мы назвали их детскими чтениями. Но, тем не менее, школьники и младшие, и старшие изучают как раз историю Влахернского монастыря. Также очень много поездок по регионам. Это и Екатеринбург, это и Белоруссия. Сейчас поездка в Белоруссию, где будет обсуждаться конференция, посвященная венценосной семье. Вот недавно была поездка в Муром. Ну, даже уже сложно сказать регионы, где бы не присутствовал сегодня Союз православных женщин. Создан юбилейный оргкомитет, который возглавил владыка Сава, наместник Новоспасского монастыря. И я думаю, что вот это время до июня 1918 года даст возможность еще нам с вот этими событиями юбилейными поразмыслить над этим столетием, да, над вот этим столетием, как было тогда, как в такой сложнейший период 1918 года, вот такое плечо, в общем-то, да, церкви, скажем, протянуть, и на сегодня создание вот такого, собственно говоря, получилось, что воссоздание этого союза.
В 2013-2014 годах, благодаря вашим усилиям и ваших соратников, в знаменитом Александровском саду, рядом с Кремлем, появились два новых памятника и был установлен один обелиск. О памятнике патриарху Гермогену мы уже немножко поговорили. Что был, что за второй памятник вы установили и что за обелиск?
Вы знаете, вот мы уже назвали с вами 2013-2014. Вот когда я часто бываю в Александровском саду, и сейчас уже заканчиваю книгу, которая будет называться посвященная практически Александровский сад Кремля «Два века в истории России». И, конечно, последнее это будет вот как раз заканчиваться этими монументами. Я иногда, часто езжу мимо, и как-то очень сложно, как и когда напишешь диссертацию, да, вот она у тебя лежит, ты читаешь, ой, а потом думаешь, ой, как, неужели это я, да? И вот здесь как-то мимо, и иногда даже не приписывая это себе, да, потому что кажется, что это вообще невозможно было сделать. На самом деле, наверное, невозможно было сделать, потому что судьба в течение 5 лет мы шли к проекту, я все-таки вернусь, патриарха Гермогена, памятник должен изначально в 2014 году будет стоять ровно на месте мавзолея Ленина, ровно на месте мавзолея. Были собраны деньги Уваровы, которые хватало, да, вот хватало на постановку памятника. И вдруг вот такое отношение жюри конкурса, они сказали, нет, мы еще поработаем, давайте еще проект, еще посмотрим, да, и продлили. И Первая мировая война не дала возможности это сделать, да. И, собственно говоря, памятник патриарху Гермогену, это было продолжение вот этого проекта, тех, кто шли до нас. И уже в наше время это невозможно было не сделать. Невозможно было не сделать, но все было очень и очень трудно. Ну, замахиваться на Красную площадь. И так было понятно, что невозможно. Да? Ставить где-то в отдалении от Минина и Пожарского очень сильно не хотелось. Я сейчас приведу пример, который потом будет понятно, почему я это рассказываю. Когда памятник должен был стоять на месте мавзолея Ленина, то думали, что это будет такой духовный треугольник. Казанский собор, Минино-Пожарский около средних рядов и здесь патриарх Гермоген и архимандрит Дионисий. Вот такой треугольник. Вот сейчас у нас Казанский, Минино-Пожарский и здесь Гермоген. Точно такой же треугольник, только гораздо больше, шире и проходит по Кремлю. Вот такой же духовный треугольник. И я думаю, что все заметили, что специально сделан постамент у патриарха Гермогена. Такой же абсолютно постамент цвета мрамора и размера, как у Минина и Пожарского. То есть мы их объединили. Мы их объединили. И то, что хочу сказать, что стоит он здесь, в Александровском саду, это, конечно, огромная заслуга патриарха Московского Всея Руси Кирилла и нашего президента Владимира Владимировича Путина. Это вот это место, то, что там, это их заслуга. То, что, так сказать, заслуга общественности, фонда, народа, да, который долго шел к этому, это их заслуга. Но общими заслугами памятник стоит. Когда был поставлен памятник, то так вот произошло, что и так-то незаметный обелиск, который посвящен революционерам, мыслителям, в Александровском саду, который был переделан в 1918 году, снят двуглавый орел, были стесаны все имена царей, он был какой-то такой, ну, незаметненький, стоял у грота. И вдруг, когда поставлен памятник Гермогену, вот он стал заметен. Он стал заметен, и заметен то, что невозможно, да, вообще невозможно. Здесь восстановление государственности и так далее. Здесь вот такой стал вопрос, что незаслуженно, конечно, незаслуженно переделан, что если говорить о вот этой истории, традициях через запятую, ведь Гермоген и восстанавливал ту государственность, да, как... И первым Михаил Федорович Романов, и, собственно говоря, и стал первым царем из династии Романовых. И было принято решение, мы написали в Московскую государственную думу, решение было принято достаточно быстро о том, что вернуть прежний вид монументу. И вот сейчас он уже стоит с двуглавым орлом. Хочу сказать, что с Александром Первым история несколько другая. Я... Еще одну организацию не назвала, я ее назову, которая, наверное, внесла огромный вклад в то, что эти памятники стоят, и не просто приняла деятельное участие, а, собственно говоря, наверное, и руководила всеми вот и техническими работами, это управление делами президента, потому что сейчас Александровский сад находится в их ведении. И когда еще ставился и Романский обелиск, и патриарх Гермоген, я поднимала вопрос о памятнике Александру Первому, но тогда мне сказали, Галина Васильевна, ну, пока помолчите, да? И вдруг вот этим божьим промыслом абсолютным после Романовского обелиска было сказано, вот теперь не молчим.
На самом моменте, как вам разрешили установить памятник Александру Первому, мы закончим эту программу и продолжим наш разговор в следующей программе.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.